Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Добрый вечер.
Что, Игорь Николаевич, призадумались?
О судьбах Родины.
О судьбах Родины? Как нам обустроить Россию?
Как нам обустроить отношения?
Как вы поняли, Sit-down-шоу, Игорь Николаевич.
Лев Михайлович напротив меня. Знаете, сегодня как-то какого-то особого рассказа не будет. Мы перед буквально студией с Левом Михайловичем говорили о том, что вот буквально, ну, может быть, пару или месяцев, наверное, назад, буквально перед событиями, да, где-то в феврале, по-моему, мы встречались, да, и говорили по поводу Украины.
Уже не раз, по-моему.
Да, наверное, даже не раз, да. По поводу того, что в какое знаменательное время мы живем, когда история творится вот буквально на наших глазах. Причем тогда еще Украина де-факто, да, формально была единой. Мы говорили, слушай, ну что же с Крымом-то произойдет? Ну что же произойдет? И вот сегодня середина мая месяца, и мы живем в какой-то совершенно новой для нас реальности. Хороший или плохой — это другой вопрос. Не знаю, каждый воспринимает для себя по-всякому. Но реальность поменялась. И весь интерес-то в том, что ничего еще не закончилось. И как она будет меняться дальше, никто толком не знает. Не мы, да я думаю, что и где-то там наверху тоже не все себе
предполагают. Но я помню, когда в феврале, когда только начиналась основная, скажем так, серьезная фаза всего происходящего, когда Янукович убежал, когда вроде бы как все, ну вот все, добились, тирана свергли, теперь-то все будет в порядке. И когда начались первые движения какие-то в Харькове, вот тут стало понятно, что, ребята, это только была прелюдия. Да? То есть все только начинается. На самом деле, как мы это видим, так оно, собственно говоря, и происходит.
Так оно, собственно говоря, и происходит, да. Честно говоря, мне как-то вот сейчас уже, наверное...
Но мы привыкли к этому информационному фону.
Есть какая-то определенная усталость на самом деле от этих украинских событий. Не хочется говорить вообще там как бы о политике. Мне бы хотелось поговорить вообще о нашем восприятии, о том, что вообще происходит на наших глазах. Вот я читал несколько таких, ну, каких-то грамотных там людей, политологов, там, я не знаю, философов, которые говорили, ну, слушайте, мы присутствуем при рождении какого-то совершенно нового типа войн, конфликтов или еще чего-то. Каким словом это назвать? Потому что как-то в нашем представлении война — это вот, знаешь, как Великая Отечественная, когда танковые армады друг на друга идут, да? Либо есть такое, было такое, или в нашей памяти существует понятие холодной войны, когда столкновения не было, но было постоянное такое давление, игра мускулами, гонка вооружений там, да, и так далее. Гонка экономик, по большому счету. А вот то, что происходит сейчас, я даже описать этого не могу, потому что за это время, прошедшее с февраля месяца, я пару раз разговаривал с людьми, которые были там на Украине. И вот буквально там на майские праздники наш общий знакомый, который живет в Харькове как-то большую часть времени, он приехал оттуда, я говорю, слушай, вот, ну скажи, вот как очевидец, что там происходит? Вот, там что, у вас военное положение? Или... Он говорит, да ничего нет. По крайней мере, в Харькове вот сам полуторамиллионный город как жил, так и живет. Люди ходят на работу, транспорт ездит, магазины работают. Ну, конечно, там скачок цен произошел, там гривна падает так же, как у нас рубль падал, может быть, даже еще глубже. Но по большому счету, каких-то внешних изменений мы пока не замечаем. Да, есть какая-то центральная площадь, куда с той или иной периодичностью приходят то одни группы, то другие группы, поддерживающие то одну сторону в конфликте, то другую сторону. Но как-то вот так, чтобы город весь остановился или область, что-то поменялось вот в экономическом плане или восприятии, ну, в серьезном экономическом плане, чтобы что-то закрылось, рухнуло. Такого, говорит, пока ничего не происходит.
А что в экономическом плане должно произойти?
Ну, вот раз, и ты приходишь
что
на завод.
Что экономическим планом?
Когда все заводы закрылись, понимаешь? Когда транспорт перестал ходить, когда там в магазинах перебои, когда еще что-то происходит. И очень сложно вообще... Как-то для меня, например, сопоставить картину. Послушайте, там, в 50 километрах там, от какого-то города, где мирная жизнь, дети гуляют по улицам, нам показывают кадры какой-то просто каких-то боевых действий. Ну, по крайней мере, последнее время, да? Горит что-то там, вертолеты падают.
Ну, знаешь, эти...
Люди ходят с оружием.
Да.
И тут же буквально там, ну, в нескольких километрах, так, знаешь, такая как бы мирная жизнь. Это как-то очень сложно ложится вот на мое восприятие. Я никак не могу для себя охватить это. Объяснение этому, конечно, есть. Это то, что, вот, ну, я сказал, гибридные войны, это сейчас называют, да? То есть это некая абсолютно без правил, без всего, ведущаяся информационная война, где ложь на лжи и ложью погоняет. То есть границ нет никаких. Каждая сторона кует вот ту точку зрения, пропагандирует тот образ мыслей, которым считает нужным. И плевать абсолютно этой стороне на понятие правдивости, справедливости, умеренности какой-то или еще чего-то. И вот загоняются обе эти стороны и друг другу пытаются доказать. И каждая сторона причем говорит: слушайте, вы не смотрите свой телевизор, потому что вас зомбируют. А вы не смотрите свои телевизоры, потому что наши каналы запретили. И то, что вам там говорят, это просто бред, идиотизм и ложь. Доказать что-либо каждой из этих сторон невозможно. Хотя, казалось бы, существует якобы независимый источник информации, ну, такой глобальный интернет, да? Ну вот заходите туда, там есть одна точка зрения, другая точка зрения, взвешивайте, сравнивайте, выбирайте то, что вам по душе. Но даже это не меняет каких-то таких вот ключевых, базовых, опорных точек, на которых стоят та или иная сторона. Как ты думаешь, что это?
Что я должен?
В какой реальности мы живем? Что такое гибридные войны? Что такое информационные войны?
Что это ты у меня спрашиваешь про гибридные войны?
Ну да.
Ну, ты все описал. Это такая дикая смесь реальных событий, которые действительно происходят, с их освещением. Причем, я так думаю, что понять, какая сторона заинтересована в каком именно освещении, можно исключительно с трудом. Все меняется очень быстро, и сначала одна сторона заинтересована в освещении этого события. Потом, глядишь, уже кажется, что наоборот, уже это событие, в связи с тем, что его эта сторона вот так освещала, на этом фоне проскочила какая-то информация, просто проскочила. И вся вот та информация, которая выдавалась другой стороной, она вся приобрела какой-то совсем другой характер, какой-то другой оттенок. И вот это бадание, такое некое айкидо, оно очень явно, мне кажется, присутствует в этих гибридных войнах. Потому что то, что мы видим, в любом случае, это не является действительностью, а мы видим только то, как стороны пытаются что-то интерпретировать в свою сторону и интерпретировать то, что интерпретирует та сторона. То есть они используют энергию оппонента. Это высший пилотаж. И пока, насколько я понял, эксперты, так назовем это, я тут сегодня услышал, что эксперты — это уже не, скажем так, категория, которая... нельзя использовать как компетентная сторона, понимаешь? То есть эксперт в данном случае — это всего лишь человек, который, ну, вроде как проанализировал ситуацию и высказал свое экспертное мнение. Но он не является компетентной стороной, потому что он полностью ситуацией не владеет. Он высказывает только...
Я так думаю, что эксперты с разных сторон несут на себе экспертные оценки той или иной стороны.
Гнет. Да. Гнет определенных лекал, да, которые они применяют в своих
эксперных оценках. Подняться никто не может.
Конечно. В связи с этим, мне кажется, что уже нормальным здравомыслящим людям, которые действительно хотят не ввязываться в бесконечную ругань и перепалки между собой, пора привыкнуть, да, что не надо интерпретировать события буквально. На мой взгляд, вот именно для того, чтобы как-то взлететь над этой ситуацией, попытаться ее осмотреть, ну, хоть как-то объективно, для этого нужно, чтобы это событие было немножко на расстоянии от тебя. И тогда получается, что ты можешь хоть как-то что-то анализировать. И с этим надо больше внимания обращать на мотивы. На мотивы, которые могут быть у одной и у другой стороны, у третьей стороны и так далее. И вот исходя из этого уже пытаться каким-то образом складывать какое-то мнение. Потому что то, что реально происходит, ну, я не хочу так много примеров приводить, ну, банальный пример, да, мы не знаем, каким образом получилось так, что болельщики одной и другой команды в Одессе, да, почему-то в одной колонне пошли, и были ли это болельщики вообще, и кто это был. Тоже не ясно. Ну, вот так, смотрите, какая картина получается. Болельщики одной и той же футбольной команды, ультрас, как нам говорят, да, многотысячной толпой. Я не думаю, что вообще хоть когда-нибудь на матче черноморца там собиралось столько народу вообще, в принципе. Ну, я имею в виду таких вот болел, фанатов, там, ультрас, да, там, ну, сколько их могло быть. Они прошли этой колонны, на них напали какие-то люди с георгиевскими ленточками, с битами, там, с автоматами. Их... эта толпа одолела каким-то образом. Мало того, она их гнала там через весь город. Ну, попутно она сожгла там палаточный городок, попутно она разворошила все вот это осиное гнездо с подготовкой референдума или еще чего-то, да, там, и загнала людей в это здание, в котором, которое даже, ну, как сказать, не видно, что оно сгорело. Ну, сгорели двери, да, что-то внутри горело, что-то происходило. И мы видим, сначала нам говорят о том, что 20 человек пропало без вести, а потом говорят о том, что обнаружено порядка 20 иностранных документов из Приднестровья и еще кого-то откуда-то там.
Только, по-моему, не предоставлено было ничего.
Да что... вообще просто... Да нет, может, оно и было предоставлено. Да? Ну, то есть тут можно сразу разрушать все версии, понимаешь, и разрушать их, переворачивать эту медаль до бесконечности. С одной стороны, это могли быть провокаторы с битами, с другой стороны, провокатор мог организовать этих людей с битами, которые совершенно искренне могли шли идти бить фашистов там, да? Это могли съехаться действительно фанаты там из разных команд, да, которые поддерживают друг друга, и это все знают. В общем, ну, это все это бесполезно и бессмысленно. Давайте просто проанализируем. Взлетим? Взлетим. Существует какая-то сила, да, которая, видимо, пытается на этой волне, как я понимаю, да, совершить определенные действия. Эти определенные действия связаны с государственным переустройством той территории, которая находится на юге, на востоке, там, где действительно можно, хоть в какой-то степени, в разной степени, безусловно, в разных местах, но опереться на поддержку населения все равно широкую. Как мы видим, в Донецке, в Луганске это произошло. Ну, ведь все говорили в один голос, эксперты, и с той, и с другой стороны, что, ну да, ну вот, Народная Республика. Что такое Донецкая Народная Республика? Это общественная организация, которую в 2008 году, что ли, запретили там, или что-то там было. Нет такого образования. И власти контролируют ситуацию, и они сами параллельно работают. Это 300 человек, которые сидят там на площади. Ну, заняли они там два здания. Ну, что это все может значить? Тра-та-та, тра-та-та. И сколько можно говорить по этому поводу? Это все, все разговоры, все это воздух. Да, практически никто, кроме самих представителей этой Донецкой Республики, серьезно не выглядел, рассуждая о том, что это может быть на самом деле. Однако, смотрите, что происходит. Пришло население, и этого нельзя отрицать. Да, и это пришло, ну, где-то порядка там две трети тех, кто не испугались.
Для меня это самое поразительное. Когда я сам для себя просто пытался понять, что же там происходит на этой замечательной Украине, когда еще были только киевские события. И, в принципе, я же помню вот эту информационную перепалку в интернете, когда еще не было большой крови вообще. Я помню прекрасно...
Про Крым, да?
До Крыма, до, еще Нет? даже до киевского вот этого...
Переворота.
До снайперов, да, до переворота, до, когда еще Янукович был. Там они же стояли с ноября месяца. Я прекрасно помню на каких-то там массовых форумах в интернете. Ой, как украинские вот эти ребята и блогеры, уж какими только словами они не плевались в нашу сторону. Значит, помимо там вот этого новоизобретенного слова «ватник», да вы рабы, да вы монголы-кацапы, да вы ватники, вот мы свободные люди, вы всегда были такими, а у нас всегда было стремление к свободе. Это украинские блогеры там, я не знаю, те, кто в интернете сидит, товарищи говорили. На что редкие-редкие голоса, которые с нашей стороны раздавались, а я их как-то там тоже поддерживал, они говорили: ребят, послушайте, у нас есть некое ощущение вообще, что вы наступаете на те грабли, на которые Россия наступила еще в начале 90-х годов. Это вам сейчас, у вас эйфория какая-то, вы понимаете, что эта эйфория закончится. И мы сейчас не дергаемся и сидим там вот при нашей нынешней власти абсолютно спокойно, не потому что нас задавили, а потому что мы все это проходили, мы знаем, чем это кончается. И я для себя, например, тоже вот оцениваю. Я же помню вот эти бешеные... Я уже был достаточно в сознательном возрасте молодым человеком. Я помню вот этот 91-й год, вот эту эйфорию. Ельцин на танке. Ну все. Казалось, что сейчас...
А где ты был 17 августа?
Да, где... На это великий Юрий Никулин на одной из передач, когда все говорили: да я у Белого дома, да я вот там защищал. Но у него где-то на какой-то передаче спросили: а где вы были в ночь с 18 на 19 августа? Он говорит: я, наверное, был единственным, кого в ту ночь не было у Белого дома. Я дома сидел. И была эйфория, да, и все. И потом чем это закончилось? И потом это закончилось 93-м годом, позорищем на весь мир, да, когда из танков стреляли по Белому дому. И точно так же работали совершенно непонятные и неизвестные снайперы, потому что очень много было жертв там. Там сотнями исчислялось, причем огромное количество среди зевак было, среди... Почерк уже тогда был известен. И в Вильнюсе в 89-м году было, то, или в 91-м, я уже не знаю, было точно так же. Какие-то технологии вот этих оранжевых революций, они уже тогда работали. И вся эта эйфория, условно говоря, закончилась 90-ми годами в нашей истории. И к 90-му году, как многие говорят, что там дело стояло вообще вот, вот реально о развале страны. И все эти наши внешние демократические товарищи, которые поддерживали, которые организовывали и в чем-то спонсировали.
Я помню эту гуманитарную помощь из Франции.
Всю эту гуманитарную помощь. Вот, дошло до того, вот апогеем, да, на начало заброшено было госпожой баронессой Тэтчер, которая там сказала как-то, ну, в России там под 15 миллионов или 3, не знаю, сколько она там сказала, нужно оставить народу для обслуживания
трупы. Это гораздо раньше.
А все остальное, что... это экономически бессмысленно.
Да, да.
Сказала
баронесса. Не про трубу она сказала. Она сказала, что географически...
Да, там, там тяжело жить.
Это местность, да, предназначена для того, вот, чтобы там прожило
30 миллионов. И кончилось последней фразой, к чему, собственно говоря, вся и шло. Там в 99-м году госпожа Олбрайт, тогдашняя госсекретарь, опять же женщина, сказала: «Я думаю, что мы считаем, что это очень большая несправедливость, когда Сибирь принадлежит одной стране». Я могу недословно произвести эту фразу, но смысл был абсолютно такой же. И потом госпожа Кондолиза Райс, очередная женщина. Там, слушай, в Вашингтоне, вообще где-то там в Америке, ястребы...
Шабуша с какого-то прилетают.
Как-то ведьмы какие-то. Вот реально, абсолютно. Одни женщины, почему-то же именно женщины озвучивают всю самую гадость страшную.
Ну, на них потом... А сейчас тяжелее зло срывать.
Ты сейчас посмотри, там какие-то Кэтрин Эштон, какая-то там Псаки.
Псаки, да.
Одни женщины опять. Такое, где мужики, да, вообще? Почему женщины, значит, широкой грудью прокладывают
мужики
дорогу?
Мужики прячут глаза просто.
Вот. И повторю еще раз. Закончилось все тем, после которого назад пути не было. Это несправедливо, что Сибирь принадлежит одному государству. Мы идем к глобальному миру, и надо бы как-то делить природные ресурсы. Все, вот тут надо было поворачивать назад, и, скорее всего, мне кажется, так было. У нас, значит, возник...
Надо было заканчивать с этой темой, с революцией.
Да,
с этой...
возник наш нынешний президент, который, значит, якобы как-то вот устаканил всю эту ситуацию. И вот киевлянам так говорили: ребят, вот у нас... Ведь, скажи, ведь дело в том, что мы же с тобой помним. Мы с тобой были в Киеве когда? Регулярно так ездили. Где-то 2000-е, 2001 год, да, но начало нулевых годов.
Ну, да.
И помнишь, когда ты первый раз поехал, и я говорю: Лев, ну, а я еще не был в Киеве ни разу. Я говорю: слушай, как тебе Киев? И ты совершенно честно говоришь: ну, такое ощущение, что это Москва, там, пятилетней давности, да?
Ну, да.
Он говорит: вот ощущение, что мы куда-то, вот, столица, крупный, трехмиллионный город. Но какие-то вот штрихи, какие-то то, что бросается в глаза, такое ощущение, что мы от этого... Какие-то непонятные ларьки, которые натыканы везде. На Крещатике бабушки, торгующие семечками. Как бы для европейской столицы это немножечко, ну, как-то вот бросается в глаза. То есть все равно мы где-то были. И сколько раз я потом... А в последнее время мы часто ездили на Украину. Сколько раз я туда не ездил, я все равно ловил себя на мысли, что они вот повторяют какой-то путь, но где-то немножечко отстают на какой-то промежуток времени, не могу сказать на какой. И также вот говорили: ничего, достучаться было невозможно, нет-нет-нет, мы пойдем другим путем, мы сейчас свободу себе добудем, и, а все остальное само собой разрулится. И на все доводы, что не добывается, очень тяжело добыть свободу в ситуации гражданской войны. Вот не будет никакой гражданской войны, мы сейчас всех заставим поверить в эту свободу. Опять же все доводы о том, что категория свободы для каждого, она абсолютно, она же не, это не абсолют, кто бы там что ни говорил. О свободе, извините меня, Адольф Гитлер говорил, по-своему понимая ее, и Махатма Ганди, он тоже говорил о свободе. Поставьте их рядом, да, это совершенно два разных полюса вообще, с точки зрения обществоведения там и оценочных каких-то суждений. Но каждый говорил о свободе. Как можно? Железной рукой загоним человечество к счастью? Вот вы так хотели? Не получится, ничего не верили. Случилось так, как им говорили. Я еще раз убеждаюсь в том, что... И я уверен в этом. Украина проходит путь России только чуть позже. Ну, может быть, с теми или иными изменениями. И в связи с этим я достаточно сильно уверен в том, что на Украине, если она сохранится как Украина, вот в каких-то там общих границах, власти в свое время придет свой Владимир Владимирович Путин под другим именем и фамилией, который будет жестко объединять, успокаивать, устаканивать все это дело, вот эту вот, ну, запорожскую останется вольницу и бандеровские дела все это будет прижмется, как-то попытается их примирить с собой, но когда будет кто-то выскакивать, будет все давиться. Точно так же, как было у нас, когда то националистов придавят, то либералов придавят. То есть говорят, ребята, пока страну колбасит, значит, она никуда двигаться не может. Она так и будет вот колбаситься на одном месте. А для того, чтобы двигаться, нужно как-то быть...
Вопрос только в том, что останется.
От кого?
Для успокоения, понимаешь?
От России или от Украины?
От Украины. От Украины.
Да, это другой вопрос. Но, ну, ничего не могли, не хотели понимать, елки-палки. Ну, и что, ну, выпустили ситуацию из-под контроля в свое время. Ну, а что вы хотите, если американцы вообще сейчас сказали, обида, ограбил Путин, мы 5 миллиардов, значит, долларов вложили за 20 лет независимости, причем они вкладывали-то с вот этой иезуитской западной методичностью и точностью. То есть финансирование разных...
А жемчужину и зажарели, утянули.
Да-да-да. Средств массовой информации, школы, там же вот все. Там достаточно купить нескольких, значит, людей-то вот наверху для того, чтобы определенные школьные программы были утверждены, определенные направления, да, для того, чтобы в СМИ тональность, не просто какое-то конкретное, а тональность СМИ была тоже определенная, для того, чтобы некоммерческие какие-то организации гнули в эту сторону. Это кажется, что свобода и каждый... А управляется все четко, ровно, абсолютно. То есть анализ ситуации, все берется, элиты воспитываются, всех, кого нужно, самых умных, на Западе получили, назад вернули, лагеря для каких-то активистов провели. На все это было за 20 лет потрачено 5 миллиардов. И вот они решили, что как прагматики, как западные, как протестанты истинные, как англосаксы, они в основе своей протестанты. Где бабки? Где отдача на вложение?
Да, мы...
Ты не можешь, значит...
Святое дело Путин, делали.
Вы не можете просто так прийти после 20 лет нашей работы и 5 миллиардов долларов взять так и отхапать себе. Что это такое? А как, подождите, ребят, ну посмотрите, вот народ. Нет, это не народ. А уж как они там говорили, да, помнишь, как не Януковичу там, не сметь вам милиции, да, вот явный, просто все, вот еще легитимный президент на месте, все еще работает. Ситуация не, явно выходит
не
за рамки...
Не сметь трогать мирное население.
За рамки мирного протеста люди уже с палками, с огненными этими смесями просто захватывают здание. Это уголовные преступления. Не сметь силами внутренних дел, силами полиции там или милиции усмирять, иначе тебе конец. Значит, как только сейчас то же самое происходит в Донецке, не, у государства есть легитимное право на применение силы. Это государство, оно имеет право, такие двойные стандарты. Вот такое двуличие и лицемерие, это просто поразительно.
В связи с этим я и говорю, давайте просто попробуем сложить факты, которые не связаны с интерпретацией каждого конкретного эпизода, а просто в принципе. Ну, так вот на ситуацию посмотрим. Существует серьезный, да, там, геополитический сосед, которому, естественно, есть дело до того, что у него происходит на границе.
А хочешь я тебе одну фразу, которую я когда спорил там, с каким-то очередным украинцем где-то там в интернете. У него довод про: вы нафига лезете, оставьте нас в покое. На что я ему, вот я не знаю, прав я или не прав написал, я говорю, да мы не можем просто так оставить в покое в силу просто разницы веса наших государств. У нас 1000, по-моему, 300 километров общей границы, причем без естественных препятствий. Нас не разделяют ни моря, ни горы, ничего. Вот поле, столбик стоит, с точки зрения военной, это вообще, это вот как нет границы. Вы понимаете, что у нас статус ядерной державы. В связи с этим статусом у нас статус постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето. В связи с двумя этими статусами у нас на нас возложены некоторые обязанности по гарантам некоторых процессов в мировом регулировании. Ближневосточный процесс, там, Северная Корея и так далее. Это ответственность. Вот эти статусы – это очень большая ответственность. И мы не можем, понимаете, у нас мировая ответственность лежит. И когда на тебе лежит мировая ответственность, когда у тебя сбоку, значит, пожарище какое-то, другая страна не может просто так на это смотреть. Это точно так же, как Америка не будет смотреть, если сейчас у них там на границе с Мексикой что-нибудь загорится, или в Канаде там какие-то процессы начнутся. Они скажут: ребят, стоп, вы что, так нельзя?
Ну, конечно. Я думаю, что... Тут даже и не может быть и речи никакой, понимаешь? Ну, вспомните, что было, когда ракеты появились на Кубе.
Ну да.
Просто банальный исторический пример, он тривиальный.
Причем...
Но что было? Так я хочу вас обнадежить. Ведь после этого кризиса была шикарная оттепель. Кукурузу стали сеять на 1/6 части суши. Почти всюду. Так что вы тоже можете сильно не переживать.
Бытовые холодильники вошли в нашу жизнь.
После кризиса...
Пылесосы.
Да, все будет опять нормально. Все устаканится, и будет еще лучше. Другой вопрос, что надо как-то попытаться все-таки вовремя понять. Вот сейчас настал момент, когда надо ракеты уводить. А в связи с этим давайте оценим, кто пытается постоянно навязать нам точку зрения, что ведь не случайно, да, мы отовсюду слышим, что там Россия там присутствует, она уже там присутствует, она уже ведет боевые действия, она уже ведет боевые действия. Это для того, чтобы и оппонент, как они говорят, наши партнеры, ну, то есть это от уст, из уст, да, там, Запада, условного такого Запада, хотя он тоже весь разный, в сторону России. Россия должна свыкнуться с тем, что она там уже воюет. И тогда, да, этот болевой порог сместится, и все, и уже само собой разумеющееся будет то, что туда введут войска. Но мне кажется, что это такая нормальная ловушка, когда Совет Федерации, прям все вспомните, да, с чего началось. Совет Федерации дает мандат, да, там можно вводить войска. Началась истерика. Мне кажется, что это такой ход в поддавки. Началось. Все. Американцы потирают руки. Все идет по нашему сценарию. Все. Сейчас только какая любая заваруха. Туда введут, значит, войска. Подвели учения, вертолеты. Все идет по нашему плану. Неделя проходит? Нет. Вторая неделя проходит? Нет. Третья неделя проходит? Опять нет. Да что ж такое?
Ну, а ты же знаешь, понимаешь? Эту историю, когда...
Что ж такое?
И уже санкции, и то, и все, и ума,
крики, и вопли.
Со словами «Почему молчит Путин?»
Почему молчит Путин?
Да,
то есть он... А что он вам должен сказать? Вы просили его не вмешиваться. Что он говорить-то должен? Понимаете? И вот здесь становится понятно, да, что, ну, да, Россия рядом. Да, у нее есть армия. Да, она недалеко. Понятное дело, там идет война. Гибридная война идет. А почему существенная часть этой гибридной войны, ну, инструмент, да, который является существенной частью таких, такого рода гибридных войн, а именно вооруженные силы, они должны быть где-то вдалеке. Ну, естественно, они вдоль несуществующей, как ты говоришь, границы. Да, они там. А что? Кто нагнетает эту истерию по поводу того, что там воюют какие-то эти самые...
Наемники?
Наемники, да. Ну да, наемники. Так они и с одной, и с другой стороны, это же очевидно, наемники. И вот здесь получается, да, что с одной стороны понятно, серьезная держава, которая не может не вмешиваться в этот процесс. Другая серьезная сторона, которой тоже есть дело до всего, что происходит на этой планете, она пытается убедить ту сторону, мы это видим, что она уже втянута туда по самые уши, да, в эту войну. И пытается создать образ, да, там, на весь мир. А дальше мы смотрим уже на конкретные. Посмотрите, на каждую... Ведь Турчинов тоже, он же такой, он дядя, он же что-то преподавал.
Пастор.
Пастор, да, он же там читал в некие лекции, да, я не знаю, закончилась эта практика или не закончил, такие космического масштаба. Все очень нормально продумано. Посадил на каждую область, а особенно те области, которые боялся потерять определенного рода феодалов, да, поскольку в бюджете денег нет. На тебе надел.
Отдал
на тебе надел, да, вкладывай туда свои, значит, бабки, да, и держи, держи ситуацию. Я думаю, что почему никого не посадили там, и ничего не происходит в Херсоне? Почему толком ничего не происходит там в Николаеве?
Да? Не и такие там, богатые где-то... области.
Ну, смысла не было, да, феодалы-то не посадили, там не началась заваруха. Естественно, я уверен, что существует не только Коломойский, но еще кто-то, кому было бы интересно позаниматься этим регионом. Или там Одесса, или, например, Донецк, или Луганск. Но только здесь включился... Там Ахметов, допустим, да? Здесь Коломойск. Поэтому Днепр, батальон Днепр какой-то.
Ну, как
состоящий из тех же самых наемников, только за деньги
частный
определенного банка, да?
Да, одел, то есть он купил,
приехал и начал, и начал вот какой, смотри, какой смысл был во всей Донецкой области выбрать один какой-то городишко, да, там какой-то один избирательный участок, приехать и на весь мир... Да, устроить там провокацию под именем батальона Днепр. Это значит, что дан знак всем. Раздел проходит вот здесь. Днепропетровск, ребята, никогда не будет Новороссии, потому что Новороссия знает, что приехал батальон Днепр, а значит Днепропетровск приехал в Донецк и убил несколько человек. Вот вам знак. Мне кажется, что камнем преткновения будет Запорожье. Потому что,
а ты думаешь, что
дорога, дорога в Крым, да, сухопутная.
Я думаю, что
она пролегает
граница где-то по дороге в Крым. Потому что Крым, всякую... конечно, без железнодорожного и автомобильного сообщения с Большой Россией, это, конечно,
пока просто не нашлась. Тяжело. Я так думаю, что в Одессе тоже какая-то сила работает. И очень плохо. Это отвратительно, то, что гибнут люди. Это ужасно. Но сейчас я призываю не с моральной точки зрения это все оценить. Моральную сторону вопроса мы обсудим тогда, когда мы на трезвую голову поймем, что происходит. Когда ты понимаешь, что происходит, у тебя 50% ответа уже есть. И вот эта сила, которая там, в каждом из этих регионов, внутренняя сила, именно я подчеркиваю, украинская, находящаяся на этой территории, противодействует другой какой-то силе, тем же самым там олигархам, там одни олигархи воюют с другими олигархами, это безусловно. Они разыгрывают эту карту, эти разыгрывают эту карту. То есть это такие некие агенты, представители там, да, двух сверх каких-то миров по отношению к этой модели. Ну, то есть Россия и условный Запад столкнулись в лице вот этих вот внутренних каких-то сил. И вот мне очень интересно, мне кажется, что с двух сторон это все пойдет-пойдет, и как разрулится Запорожье, потому что там действительно какая-то вольница, и там, насколько я знаю, Запорожье совершенно не... скажем так, не поддерживает все вот эти донецкие настроения там. Хотя, кто его знает, тоже 300 человек постоят 3-4 месяца на площади, и кто его знает, как все это разрулится. Основная часть населения все равно присоединится к той точке зрения, которую она посчитает точкой зрения большинства.
Сит-даун-шоу с Игорем Николаевичем.
Мне так кажется, вот именно линия водораздела проходит где-то там, вот, ну, поддержка населения. Все-таки где вот проходит линия раздела украинской ментальности? Все-таки Донбасс, ну что там говорить, наполовину в свое время сформирован все-таки российскими переселенцами, огромное количество родственников, у меня родственники на Донбассе есть, приезжали. А все-таки Запорожье — это сельскохозяйственная область сама по себе, ну кроме самого города Запорожье. И Днепропетровск, который примыкает, ну,
там, вот, в области, там Кривой Рог тот же самый.
В центральной Украине там просто больше процент людей, которые ощущают себя вот украинцами, да, не, ну, вот да, именно такими вот от корней, что называется. Поэтому там тяжелее гораздо раскачать ситуацию.
Что вот там будет, непонятно.
Вот, ее сложно очень перепричислить такой уж прорусской Новороссии, поэтому
не, я не исключаю, понятно, что вот та сила, которая пытается выделить эту Новороссию, что она достаточно цинично будет разруливать всю эту ситуацию. Я не исключаю, что, ну, то, что происходило в виде провокаций там и так далее.
Да все цинично. Все, вообще вот это вот гибридные войны, которые мы сейчас стали участниками, да, ну, как бы, как их определить? То есть гибридная война — это когда нет жесткого противостояния, когда нет линии фронта, когда задействованы все силы, кроме там, условно говоря, танков там и ракет. Это такая смесь информационной войны, это когда какие-то боевые действия ведутся наемниками со всех сторон, без каких-то определенных отличительных знаков.
Да, конечно.
Это когда используются провокации, это когда вот это вот айкидо с точки зрения перетаскивания информационных поводов, когда каждый по-своему, да? И пока не очень понятно, что будет являться критерием победы. Потому что если в горячих войнах там 20 века, ну понятно, мы заняли территорию, мы установили над ней свой контроль, мы победили. А как можно военным способом, ну да, могла бы там украинская армия сейчас занять Донецк, а люди не хотят, да,
и
ходят на выборы, не подчиняются.
Вот поэтому...
А любое, ведь сейчас как в годы Великой Отечественной войны, не получится там создать айнзац команды и всех несогласных убить, тут же весь мир поднимется. Ты не можешь бороться ни с мирными жителями никак. То есть это борьба, это все равно борьба за мозги. Не за тело, а за мозги.
Вот мне кажется, что в данном случае, если посмотреть так объективно, то... Считаю, что Россия уже победила. Ну, на мой взгляд.
Ему я как раз хотел задать тебе вопрос.
По той простой причине, что для всего мира это может быть как угодно. Понимаешь? Сейчас они скажут, ну, там, например, наши скажут, все, мы разрешаем использовать двигатели там для ракетоносителей, для спутников там военного назначения, мы то, мы все. И они скажут, они испугались. Они испугались. Ну, тогда ладно, тогда мы признаем вот это и вот это. И мы это сделали, потому что вот они все признали. То есть повернуть ситуацию можно в любой момент, каким угодно образом. Но факт остается фактом. Очевидно, что Россия вернулась на международную арену с большой буквы. очевидно, что за это надо платить, и Россия, судя по всему, готова, и у нее есть на это ресурсы. Население, ну, такое в широком понимании этого слова, что оно будет считать, пусть оно в каждом месте оно будет считать по-своему. Флага какого-то водруженного где-то как знак, да, того, что все произошло. Все, вот теперь победа. Полная безоговорочная капитуляция, процесс нюрнбергский там и так далее. Таких вещей больше не будет, это очевидно. То есть война неявная, и победа не будет явной, знаковой, когда можно будет назначить день, понимаешь, в календаре, и потом его чтить. Такого не будет. Но наличие этой победы, мне кажется, важнее, чем признание ее официальной, да, всеми остальными игроками этого процесса.
Научиться бы понимать еще, что есть победа, потому что вот это один из таких вот, одна из линий тоже водораздела споров, да, хотя бы у нас внутри страны, потому что есть два взгляда на одни и те же процессы. То, что одна часть населения считает, да это же победа, смотрите, Крым наш, там, значит, на Донбассе что-то происходит, мы не проигрываем. А вторые говорят, да как раз это и есть поражение современной жизни, когда весь мир движется к глобализации, когда там бороздят корабли просторы Вселенной, это наоборот поражение. Вот тут еще надо понять, в чем плюс-то, потому что, ну, это вообще удивительные разговоры, понимаешь, когда вот в нашем обществе, вот я еще раз говорю, два человека, один говорит, ребят, все, Крым наш, значит, они будут жить по нашим законам, эти люди не будут подвержены какому-то давлению другого государства, в том числе и идеологическому, да, когда заставляют учить чуждую историю, совершенно непонятную, когда заставляют плевать в какие-то памятники, которые тебе лично по семейным, семье твоей дороги, заставляют говорить на другом языке, ну, что-то такое. И тут же есть, а что хорошего? Вот мы взяли себе на шею 2 миллиона, абсолютно меркантильный подход. Их надо теперь кормить, им надо платить пенсии, а где мы возьмем эти деньги? А если бы этого не было, мы бы эти деньги могли на себя потратить, еще лучше жить. А если сейчас еще 7 миллионов Донбасса к нам присоединить, вы с ума сошли, и нафига нам это нужно, и так далее. У этих аргументы, ребята, да землей и людьми не торгуют. Вы понимаете, это вот государство. А до чего вы взяли, что государственность? Государственность — это всего лишь зона налоговой резиденции, там и границы даром никому не нужны. Ну, мало ли, что означает граница. Это всего лишь, где я налоговый резидент. И этих людей, у них совершенно разный подход к тому, что является победой, а что является поражением. И я сейчас, например, затрудняюсь определить критерии того, где мы выиграли, где мы не выиграли. Радует меня другое. Я как такой любитель разного рода спортивных мероприятий, вообще борьбы во всех ее проявлениях, но я просто в 90-х, понятно, даже в нулевых еще, мы постоянно отставали в технологиях вообще общественных. То есть американцы после этой методички Шарпа, вот эти вот оранжевые революции освоили, щелкали на раз вообще в любых регионах, совершенно разными народами. В Грузии, на Кавказе, там, понимаешь, в Югославии, Югославия, Европа, Грузия, Кавказ, Киргизия, значит, вообще азиатская страна, да, условно говоря. Совершенно разный менталитет у народа. А
или какая-нибудь Африка.
Или Африка, да. А их, значит, нормы, методички раз-раз захотели, щелкнули, раз и устроили. И взяли и поменяли власть. И мы там что-то пыхтели-мыхтели, а противопоставить ничего не могли. И вдруг сейчас я вижу, вот я считаю нашей победой, то, что мы просто научились что-то противопоставлять. Может быть, это не очень высоко с точки зрения морали и нравственности, условно говоря, и приходится врать, и приходится, значит, использовать какие-то методы, но, извините, не мы их придумали. Вообще, во всем, что происходит вот последние годы, там, где Россия берет себе какие-то отколовши, там, в Грузии, в Украине сейчас, с моей точки зрения, ни Путин, ни наша власть не сделала ничего, чтобы до них не сделали американские президенты, европейские там представители власти и так далее. Мы только повторяем, но, по крайней мере, мы научились хорошо повторять. То, что мы повторяем, это, по крайней мере, работает, как-то противопоставляется, и пусть они там думают все, что хотят. Не мы это начали. Это, например, для меня очень важный такой момент. По крайней мере, научились. Хотя бы это успокаивает.
Ну, по поводу точек зрения, надо определиться, в какой плоскости ведется дискуссия. Если дискуссия ведется в плоскости экономической, исторической состоятельности и значимости определенного государства как страны, то, безусловно, какие-то территории, какие-то сферы влияния и населения – это, конечно же, плюс. И тем более такие, которые все-таки дают какую-то перспективу. Крым, очевидно, что в связи с тем, что в него никто ни копейки не вкладывал, и там запущенная, устаревшая инфраструктура, от начала до конца, в течение там 20 с лишним лет это происходило в какой-то короткой перспективе, это убыток, это понятно, это очевидно. Но с точки зрения глобальной и с точки зрения там какой-то средней и длительной исторической перспективы, это 100% это прибыток и это доход. Как ни крути, как ни верти. То, что там Донецк, Луганск, вот здесь, конечно, есть вопрос. Потому что, несмотря на то, что там по официальной версии, да, там серьезная угольная там отрасль, там и то, и то, и то, и то, надо смотреть еще, что это такое, насколько это прибыльно, все эти шахтные методы добычи угля и всякое такое, что это такое. Это, ну, по большому счету, ну, то, что говорят там украинцы, в принципе, они правы эти, на мой взгляд, правы эти эксперты, когда говорят, что это все равно, что АвтоВАЗ. С одной стороны, ясно, очевидно, что этот завод не нужен, но с другой стороны, существует социальная сторона медали, потому что это целый город. И нельзя просто взять и выключить город. Все, куда денутся эти люди, и даже с этой точки зрения этот, значит, объект должен работать, и, ну, надо, да, надо тратить на это усилия, и надо понимать, что это, да, это такое вот бремя. И на самом деле Донбасс, это, мне кажется, что-то сродни тому. Но когда говорят о том, что налоговая резиденция и так далее, это договор, это разговор из другого слоя. Это разговор уже более глобальный и более гуманистический. Это то, как ведет себя человек вообще, в принципе, на планете. Как человечество ведет, по каким принципам живет, по каким законам оно друг с другом взаимодействует. Когда люди одной там ментальности считают априори, считают противниками, соперниками, как минимум, да, они любители спортивных, значит, состязаний, соревнований, и у них все идет через призму спорта. Это не способствует какому-то гуманитарному, человеческому и духовному, да, там, объединению людей на Земле. Это 100%. Возможен ли шаг в эту сторону? Конечно, возможен, но он не будет широким, и он не будет одним. Важно очень, чтобы те, кто эти гуманные и гуманитарные, да, там, цели преследует и отстаивает, четко понимали, где они находятся, понимали, что им нельзя ввязываться в эти споры и уж точно не быть такими же, как те, против кого они выступают со своими доктринами. Это другой уровень и другой пласт совершенно. Они должны понимать, что дискуссия, которая ведется на тему конфликта одной страны с другой страной, да, одного глобального игрока с другим глобальным игроком, это одна плоскость. А плоскость ценностей вообще, в принципе, человечества и способов разрешения вот этих вот противоречий, это совсем другое. И не надо способы и принципы взаимодействия, да, там, в одной плоскости применять к другой.
Я свое завершающее слово скажу так. На самом деле, мне уже вот надоели эти события украинские. Я когда-то внимательно это все мониторил, а сейчас уже поскорее бы там все это успокоилось. Я даже не знаю, с каким результатом. Ну, наверное...
Ну, важно, чтобы уже все поделили. Все сейчас поделили, мы уже становимся, да, вот действительно, на, если с гуманной точки зрения, то уже давайте уже быстрее поделите там все. Сядьте, встаньте, прилягте, как хотите, сделайте что друг с другом. Уже все пусть это разрешится, и люди начнут жить нормальной жизнью.
Договоритесь уже как-то между собой. Я по большому счету рад, что все-таки, как бы там кто ни говорил, никаких войск мы, вот реальных войск, да, вот таких, то что войска на территорию конкретно другого государства не вводили, и даст бог, не введем. А помириться, я думаю, помиримся. Уж как к немцам относились после 45-го года, казалось, не простят ни за что и никогда. Ничего, ездят сейчас, и поколение сменится, все это забудется. Я думаю, у нас это произойдет быстрее, когда мозги прочистятся, и каждый поймет, что...
Да мне кажется, уже и не первый раз. Но на самом деле надо закрывать глаза. И были подобного рода конфликты в истории с Украиной не один раз.
Были не один раз, и как-то все это сглаживалось. В общем, ребята, украинцы, давайте заканчивайте уже. Купальный сезон закончен, на носу. Да.
Всем всего доброго, всем
до
пока.
До свидания.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.